Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Парижская тема. Королева Монпарнаса. К столетию со дня рождения Кики. Натурщица и вдохновительница художников, сделавших 20 век. Она и сама его сделала. Например, Эрнест Хемингуэй считал, что ее влияние было сильнее, чем у английской королевы. Кики – символ и легенда Монпарнаса. Отчасти ее чем-то напоминает героиня Лайзы Минелли в фильме Боба Фосса «Кабаре». Кики родилась в 1901 году от типографской наборщицы и пришлого угольщика. После тяжелого труда, почти ребенком, она подружилась с художниками из Ротонды и других парижских кафе и поняла, что нашла свою среду. Ее воспели и обессмертили все знаменитости XX века – Пикассо, Модильяни, Кислинг, Фуджита, Сутин. «Королева Монпарнаса». Передача Дианы Харазовой и Леонида Гержоя. Первый раз в эфире 13 декабря 2001 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Татьяна Толстая вне ксерокса». Разговор о сборнике публицистики писательницы, вышедшем под названием «День». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с парижской темы. Королева Монпарнаса. К столетию со дня рождения Кики. Передача Дианы Харазовой и Леонида Гержоя.
год. Знаменитый танцевальный зал Монпарнаса «Бюлье». По большой лестнице не спеша спускается Кики, оставляя на каждой ступеньке какую-нибудь часть своего костюма. Когда ступеньки кончаются, на ней нет ничего, кроме диадемы из страусиных перьев. Посетители в восторге. Таким изяществом обладает только монпарнасская знаменитость Кики. На фасаде отеля «Истрия» на улице Кампань-Премьер висит мемориальная доска с именами знаменитых клиентов. Среди них Кики с Монпарнаса, натурщица и вдохновительница. Подруга художников, сделавших 20 век, она и сама его сделала. Эрнест Хемингуэй, например, считал, что ее влияние было сильнее, чем у английской королевы Виктории. Кики – символ и легенда Монпарнаса. В начале 20 века парижские художники потянулись с северной окраины города, с Монмартра, к югу, на многообещающий Монпарнас.
Здесь незадолго перед Первой мировой войной образовались всевозможные общины живописцев со всего света. В тихих кварталах нищие художники находили приют за копеечной чашкой кофе в ротонде Виктора Лебиона, где позволялось пощипывать бесплатный свежий багет и листать газеты со всего мира. Мамаша Розали могла в своей забегаловке задарма налить тарелку супа изголодавшемуся Модильяне, Шагалу, Кислингу. А благодетель папаша Буше на собственные деньги построил многоэтажное общежитие, названное «Улием». стараниями этих мудрых и щедрых людей, Монпарнас стал домом для художников.
Когда началась Первая мировая война, ушли воевать монпарнасские знаменитости. Художник Моисей Кислинг, поэт Макс Жакоб. И возвращались далеко не все. Знаменитый поэт-сюрреалист Гийом Аполлинер был ранен. Потом заболел смертельной испанкой, косившей в 1918-м всех без разбору. А Блез Сандрар, поэт и художник, потерял в бою руку. Послевоенный Монпарнас уже не тот, и хотя жизнь налаживалась, во всем проявлялись другие правила. В Европу хлынули доллары из-за неразрушенной Америки. Монпарнасская богема быстро обретала признание у новых заокеанских покупателей. Художники богатели, наступали райские времена. Пабло Пикассо, например, переехал в дом с лифтом. К вздорожавшим полотнам Марка Шагала было не подступиться. Кислинг коллекционировал автомобили. Обедствовали те, кто пил. Хаим Сутин сидел без денег. Успешный во всех отношениях Амедео Модильяни пропивал все, даже те 200 франков, что ежемесячно присылала его мать.
Монпарнас наводняли туристы. Всем находилось занятие. В культуре наступила эпоха золотых 20-х годов. Моды, звезды эстрады сменяют друг друга с неимоверной быстротой. Любимое развлечение – кабаре с песенками и скетчами, легкомысленными танцами и молодой мечтой о съемках в кино. Почти как в знаменитом фильме Боба Фосса «Кабаре», где берлинская Лайза Минелли весьма напоминает парижскую Кики.
Кики родилась в Бургундии 100 лет назад, в 901 году, от типографской наборщицы и пришлого угольщика. Ее настоящее имя Алиса, фамилия, которую она носила по матери, Прен, чтобы не вспоминать о беглом отце Максиме Легро. Все ее братья и сестры были незаконно рожденные, все от разных отцов, и будущая знаменитость с 12 лет трудилась то в типографии, то у переплетчика, иногда точала солдатские сапоги, временами пекла хлеб. Но в один прекрасный день она бросила всю эту опостылевшую работу и пошла позировать скульптору. Проведав о том, что ее дочь раздевается при мужчинах, мать прокляла Кики, которой не исполнилось тогда еще и 16. Ее любовник, никому сейчас неизвестный художник, если ей не удавалось заработать денег, бил ее и заставлял идти на панель. Но Кики проституткой не стала. Разве что один раз, боясь вернуться без денег, она за 3 франка обнажила грудь перед гадким вокзальным стариком. А до славы оставалось немного.
Проблеском в ее жизни стал роман с польским художником Марисом Менжинским. «Роскоши не было», — вспоминала Кики, — «но мы были сыты. А туфли на 3 размера больше — пустяки». Она подружилась со многими художниками из Ротонды и других кафе и поняла, что нашла свою среду. Однажды в Ротонде ее заметил загорелый и веселый Моисей Кислинг. «Что это за новая шлюха?» — поинтересовался он. Кики ловко ему ответила, он почуял родственную душу, и в тот же вечер она уже позировала ему. А затем были сеансы у Фуджиты, Модильяни, Сутина, Фриеза, Дирена, Пикассо, у всех знаменитостей Монпарнаса. Каждый схватывал что-то от ее богатой натуры. Она сделалась парижской моделью №1. Не то чтобы не было равных ей в красоте. С ней было весело, и Кислинг захлебывался от хохота, когда она, развлекая его за мольбертом, передразнивала оперных певцов или целый оркестр. Вероятно, тогда и пришла ей мысль петь в кабаре. Илья Эренбург вспоминал в книге «Люди, годы, жизнь».
Караваны туристов превратили Монпарнас в район ночных развлечений. В Сигаль жокеи танцевали до утра, а красавица Кики с глазами совы печально пела скабрезные песни, особенно выделяя непристойности. Распевая, она опускала голову и раскачивала ею в такт из стороны в сторону. Движения ее были точные и законченные. Она слегка поводила бедрами, медленно, почти незаметно. На ней всегда была шаль. Она подчеркивала плавность и тягучесть ее движений.
Мягко улыбаясь, она пела свой коронный номер, народную песенку, но с новыми словами монпарнасского поэта Десноса. Девушки из Камаре уверяют, что все они девственницы, но... Богатый Париж хлынул в жокеи. Напевшись, Кики собирала деньги с клиентов, бродя по залу со шляпой одного из посетителей, одолженной в раздевалке. Пела она и в знаменитом «Быке на крыше». И здесь прославленный Жак Кокто подарил ей ожерелье, достойное королевы. Она и была неоспоримой королевой кафе. Назовите любое знаменитое имя тех лет: Эрнест Хемингуэль, Марсель Дюшан, Фернан Леже. Все были от нее в восторге, ценили ее артистизм, талант рассказчицы и наряды, которые она мастерила всегда сама. Добавьте к этому ее лицо, обладавшее тем чудесным свойством, что новый макияж и смена прически делали Кики неузнаваемой. Могли ли пройти мимо люди с фото и кинокамерами?
Радио «Свобода» поверх барьеров. Королева Монпарнаса. К столетию со дня рождения Кики. В 1921 году на Монпарнасе поселились два друга – фотограф, художник и кинематографист Ман Рэй и художник-дадаист Марсель Дюшан, тот, что в свое время подрисовал усики Джоконде и выставил перевернутый унитаз с подписью «Фонтан». Роман Ман Рэя с Кики стал началом ее большой славы. Она была главной моделью в его фотоэкспериментах, которые Рэй называл «рейографией», соединяя свою фамилию со словом «луч», или называл «дадаграфией». Получив поддержку поэта, сценариста, художника Жана Кокто, Ман Рэй быстро занял одно из важнейших мест на Монпарнасе. Его шумные ссоры с Кики разносились по всем кафе перекрестка Вавен. Быть сфотографированным Ман Рэем значило стать посвященным в парижскую знать. В 1924 году Ман Рэй сделал один из самых известных снимков в истории фотоискусства – коллажное изображение Кики под сюрреалистическим названием «Скрипка Энгра». Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Монпарнасские мастера были и первыми экспериментаторами в кино. А Кики стала одной из первых звезд экрана. Фернан Леже предлагал снимать фильмы, лишенные предварительного сценария, скрепляя картину с сочетанием ритмических образов. Эзра Паунд использовал в съемках призматические линзы, дробящие лицо Кики на отдельные фрагменты. В кадрах мелькали ее глаза и рот, винные бутылки сменялись геометрическими фигурами, прыгала мебель, и марионеткой дергался Чарли Чаплин. Ленты длинными не были, минут 15-20, и назывались в духе сюрреалистического времени: «Механический балет», «Бесчеловечный», «Возвращение к разуму». Имя Кики отныне прочно связалось с техническим и эстетическим поиском в визуальных искусствах, а кадр из фильма «Звезда моря» «Кики с розой в зубах» разошелся тиражом 300 000 экземпляров.
Она сама шила себе наряды и чужому вкусу подчиняться не любила. В один прекрасный день, когда Ман Рэй подарил ей два исключительно дорогих платья от Шампирелли, она, не задумываясь, разрезала их пополам и моментально шила разные половинки. Ее фантазия не ограничивалась нарядами, румянами на коленях или четырьмя оттенками зеленых теней для глаз. Кики была еще и художницей. В 1927 году приятели решили устроить ее выставку. В предисловии к напечатанному каталогу поэт Робер де Снос воскликнул:
«У тебя, моя дорогая Кики, такие красивые глаза, что мир, увиденный ими, прекрасен».
На выставке был весь Монпарнас, и газеты объявили ее самым успешным вернисажем года. Кики была в отличной форме и, не задумываясь, заявила министру внутренних дел Альберу Саро, собирателю и другу многих художников:
«Парень, ты неплохой, но дурацкие твои министры здесь ни к чему. Давай, живи с нами, будешь мне позировать».
В конце 20-х Ман Рэй уговорил ее взяться за мемуары. Она и это сделала с блеском. Когда мемуары «Кики» с восторженным предисловием Эрнеста Хемингуэя вышли из печати, тысячи поклонников осадили книжный магазин на бульваре Распай. За 30 франков был обещан экземпляр мемуаров, автограф и поцелуй Кики. Английские и американские издатели бросились с предложениями переводы и наилучших гонорарных условий. В 1929 году в Париж приехал Сергей Эйзенштейн. И хотя французы согласились на его лекцию в Сорбонне, в показе его лент было отказано. И тут Кики не задержалась со своими вполне левыми репликами.
«Правительство осознали невероятную силу творчества. Фильмы Эйзенштейна запрещены, потому что они опасны. Опасна сила правды. Его гений вызывает страх у робких и восхищает тех, кто любит кино».
Каждое высказывание, каждое движение Кики подхватывалось и запечатлевалось. Анри Брока, издатель богемно-артистического журнала «Париж Монпарнас», посвящал ей целые страницы, а во время гала-вечера всей монпарнасской братии на улице Гетте, улице Веселья, Кики под восторженные возгласы была избрана королевой Монпарнаса.
Сказать, какого признания она добилась бы в дальнейшем, но грянул тот самый кризис 1929 года, похоронивший под собой всю художественную жизнь Европы и Америки. Рухнули огромные состояния. Почти вся монпарнасская колония американцев, 25-30 тысяч человек, отправилась на родину. Лишившись пенсии, потеряв контракты и другие возможности заработка, оставшись без куска хлеба, некоторые записались в безработные, другие гонялись за случайной удачей, чтобы не погибнуть с голоду. Минуло то время, когда туристы устраивали бури и веселые оргии в кафе на перекрестке Вавен. Парижу стало не до Кики. Она, правда, по-прежнему пыталась петь перед редкими посетителями, кое-как зарабатывала на вино и наркотики. Те 20 лет, что предстояло ей прожить, заполнены пустотой. Об этих годах никто не вспоминает. кто-то видел ее после Второй мировой войны, еле передвигая опухшие ноги, спившаяся, похожая на отравленную цыганку, бродила она в куполе от столика к столику, навязываясь погадать. Она умерла в 50 лет, и похороны ее походили на грустное карнавальное шествие. Ленты с надписями «Золотые венки от кафе и ресторанов Жукея, дома, куполя» — этапы ее легкой жизни. Но из друзей художников, провожавших ее на нищенское кладбище Тиэ, пришел один лишь сентиментальный японец Цугухару Фуджита. Простая правда последних лет Кики не затмила для него ее чудного мифа.
Радио «Свобода» выслушали передачу «Королева Монпарнаса», приуроченную к столетию Кики. Над передачей работали Диана Харазова и Леонид Гержой. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы». Татьяна Толстая вне ксерокса. Разговор о публицистике писательницы, о сборнике, вышедшем под названием «День» с подзаголовком «Личное». В книге Толстой, считает автор передачи, интересная не столько филиппики по адресу новых русских, сколько ее высказывания об Америке. Тут есть некая философема. Эссеистика Толстой, самый ее пафос, могут показаться крайне антиамериканскими, а если судить исключительно по тексту, так оно и есть. Можно, конечно, сказать, что Толстая не Америку высмеивает, но американскую массовую культуру, но, судя по книге, автор в Америке ничего, кроме маскульта, и не находит. Ничего другого там и нет, и на Америку вылито куда больше яда в куда большей концентрации, чем на ничтожных новых русских. Главный вопрос в связи с американскими или антиамериканскими статьями Толстой – каким образом, столь виртуозно пользуясь поэтикой сказок, игрой с мифом в собственном творчестве, она не хочет видеть мифов и сказок в творчестве другой страны, даже отказывает этой культуре в праве на мифологические корни. Нельзя говорить о каких-либо других странах и других мифах, ибо мифологическое пространство едино и неделимо. Американский Микки Маус – это тот же Иванушка-дурачок, то есть слабый, побеждающий сильного. Это Чарли Чаплин, это Давид против Голиафа. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 13 декабря 2001 года. «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». Татьяна Толстая вне ксерокса. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Татьяна Толстая получила премию «Триумф» за роман «Кысь», что вызвало понятное одобрение со стороны всех поклонников этого автора вообще и этого замечательного произведения в частности. – Я принадлежу к числу тех ее поклонников, которые, в отличие от Заилов, считают Кысь вершинным на сегодня ее достижением. Удивительно, что Заилы нашлись. Впрочем, они существуют всегда, это архетип. Мне уже приходилось высказываться по поводу Кыси, и повторяться не буду. Но хочется в связи с новым, на этот раз, скажем так, светским успехом Татьяны Толстой, все-таки поговорить о ней. Повод для этого представился очень удобный. Вышедшая недавно, в этом году, книга ее журнально-газетной эссеистики «День». Помнится, что при появлении своей в периодике эти эссе Толстой вызывали, у меня, по крайней мере, смешанные чувства. Далеко не совсем ею сказанным хотелось соглашаться. Возникало вообще представление о том, что это не ее жанр, что в эссеистике она слабее, чем в художественной прозе. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Кто будет оценивать, скажем, стихи Блока в той же шкале, что его газетные статьи? Одна из них так и называется «Писатель в газете». Но все-таки некий дискомфорт ощущался. Сейчас такое представление в значительной мере изменилось, и к лучшему. Собранные в одной книге эссе Толстой выигрывают. Как, между прочим, выиграли в собрании сочинений статьи Блока. Видно, что они были не случайны. Писатель Татьяна Толстая никуда не делся. Она заново дает ощутить свою словесную силу и изобретательность. И еще одно обстоятельство сыграло роль. Назвав сборник своей эссеистики «День», Толстая дала ему подзаголовок «Личное», что внесло уместную ноту, так сказать, необходимой вторичности собранного. Мол, в прозе, в художестве своем я поэт, а здесь гражданин. И в этом качестве тоже имею неоспоримое право голоса. Голос российского гражданина Татьяны Толстой звучит, конечно, по-своему. Его ни с чьим не спутаешь. Но в этом, так сказать, гражданском процессе он, будучи хорошо слышным, вряд ли будет весомым. Одна из тем толстовской публицистики – обличение постсоветской жизни в ее культурных, а вернее антикультурных проявлениях. Пресловутые новые русские герои этих статей Толстой. Статьи можно было бы назвать убийственными, только вот не убьют они никого, ее персонажам это до лампочки. Удовлетворение, доставляемое такими статьями, чисто эстетическое. Читаем, например, о новом журнале для мужчин, начавшем выходить в Москве. Статья называется «Какой простор? Взгляд через ширинку».
Мир мужчины, предлагаемый издателями, уныл и прост. Пустыня, а посередине столб, который все время падает, хоть палочкой подпирай. Этот мужчина никогда не был мальчиком, ничего не складывал из кубиков, не листал книжек с картинками, не писал стихов, в пионерлагере не рассказывал приятелям истории с привидениями. Никогда не плакал он над бренностью мира, маленький, горло в ангине, и папа, соответственно, не читал ему «Вещего Олега». Да и папы у него не было. И не надо теперь везти апельсины в больницу через весь город. Ни сестер у него, ни братьев. И жениться надо было на сироте. И дети его – досадное следствие неправильно выбранного гондона. Странным образом в этом мире нет и женщины. Есть только партнерша с гениталиями. Как в зоопарке. Мучимая ненормальным аппетитом к драгметаллам, словно старуха-проценщица. Образ мужчины, конструируемый журналом, довольно прост. Это брутальное двуногое. Тупо сосредоточенная только на одном – куда вложить свой любимый причиндал. Жизнь его – краткий миг от эрекции до эякуляции с бизнес-ланчем посередине. И прожить ее надо так, чтобы не прищемить, не отморозить и не обжечь головку члена. До 50 лет этот кроманьонец столько и делает, что кончает, после полтинника кончается сам. На сцену выходит Немезида – аденома простаты. Тут ему молодцу и славу поют. Он выпадает со страниц журнала, из поля зрения, из жизни. Как раз тот момент, когда здоровье ему нужнее всего. Цирроз, катаракта, пародонтоз, варикоз, геморрой. Журнальные доброхоты прекращают дозволенные речи, заколачивают ларек и уходят. Читателя, советчика, врача? Нет, дедусь, протри очки престижных марок. Кому ты нужен? Сдай часы от Картье и на выход.
Я процитировал больше, чем хотел. Трудно остановиться, прервать этот самодвижущийся текст. Налицо не просто гражданское негодование, заведомо бесполезное, но блестящая проза. Тоже ведь в сущности бесполезная. Сапоги, как известно, выше Шекспира. Читая этот текст, стоит, однако, помнить, что журнал для мужчин издается по-русски в Москве, но издатели его – американцы, просто экспортирующие свой продукт по линии так называемого культурного империализма. В книге Толстой интересны не столько филиппики по адресу новых русских, сколько ее высказывания об Америке. Вот тут есть некая философема. Дело в том, что эссеистика Толстой, сам ее пафос, могут показаться крайне антиамериканскими. Да если судить исключительно по тексту, так так оно и есть. Можно, конечно, сказать, что Татьяна Толстая не Америку осуждает и высмеивает, но американскую массовую культуру. Но дело в том, что, судя, по крайней мере, по этой книге, в ней, в Америке, Толстая ничего, кроме маскульта, и не находит, что ничего другого там и нет. И на Америку вылито куда больше яда и куда больше концентрации, чем на ничтожных, при всех своих баксах, новых русских. Такие статьи, как «Николаевская Америка о войне с курением в Штатах», «Кина не будет» о Моника Гейте, «Засужу, замучаю, как полпот кампучию» о страсти американцев к судебным искам, достаточно язвительные, но они могли бы быть написанными и американцами, не так, как Толстая пишет, ибо так только она пишет, но все же написанными и под тем же сатирическим углом. Но вот статья «Лед и пламень» — это уже нечто не анти, а, так сказать, сверхамериканское. Она в некотором роде посягает на святыни. И святыня эта – мышонок Микки Маус, эмблематический герой мультфильмов Диснея. По одному, сейчас не стоящему упоминания поводу, Татьяне Толстой в бытность ее преподавателем американского университета привелось насмешливо высказаться об этой любимой американской эмблеме – национальном грызуне, как она пишет. Последовала непредвиденная реакция.
«Не троньте мышь!» – звенящим голосом крикнула студентка, сжимая кулачки. «Вы любите это чучело?» – неосторожно удивилась я. «Да!» – закричали все 15 человек. «Национальная гордость! Никому не позволим! Дисней – это наше детство!» В ежегодном отчете-доносе о моих преподавательских качествах эта группа написала, что я черствая, зашоренная личность, не уважающая американскую культуру. Студенты, не участвовавшие в разговоре, были обо мне не в пример лучшего мнения. Думая, что это смешно, я рассказала об этом приятелю, американскому профессору-либералу. Он не засмеялся, но посуровил. «Не надо задевать Микки Мауса», — сказал он сукаризной. «Но вы-то как либерал». «Не надо». «Микки Маус – основа нашей демократии, цементирующий раствор нации». Я попробовала подбить его на государственную измену. «Ну, а если между нами, по-честному, любите вы его?» Профессор задумался. 65 прожитых лет явно прошли перед его внутренним взором. Что-то мелькнуло в его лице, открыл рот. «Да». Я люблю его. Люблю.
Понятно, что этот текст – гипербола и гротеск. Понятно, что объект сатиры – не национальная мышь, названная, помимо прочего, монстром и гадиной, но конформизм сознания, отштампованного массовой культурой, при этом насквозь коммерциализированный. Известно также, что массовое сознание, управляемое коллективными мифами, может стать социальной опасностью катастрофических размеров. И недаром в конце этой толстовской статьи возникает образ советских людей в единодушном порыве осуждающих троцкистско-бухаринскую банду империалистических наймитов. Все это так, но слово «миф» может ведь и в другом смысле употребляться, не чуждом самой Татьяне Толстой. Тут нужно вернуться от Толстой эссеистки и публицистки к Толстой писательнице. Вот что пишут о ее прозе академические исследователи Лейдерман и Липовецкий.
Обращает на себя внимание демонстративная сказочность ее поэтики. В прозе Толстой происходит метаморфоза культурных мифов в сказки культуры. Последовательно осуществляется демифологизация мифа культуры и ремифологизация его осколков. Новый миф, рождающийся в результате этой операции, знает о своей условности и необязательности, о своей сотворенности и отсюда хрупкости. Это уже не миф, а сказка. Гармония мифологического мироустройства здесь выглядит крайне условной и заменяется сугубо эстетическим отношением к тому, что в контексте мифа представлялось отрицанием порядка, хаосом.
Вот тут и возникает главный вопрос в связи с американскими или антиамериканскими статьями Толстой. Каким образом, столь виртуозно пользуясь поэтикой сказок, игрой с мифом в собственном творчестве, она не хочет видеть мифы и сказок в культуре другой страны, даже отказывает этой культуре в праве на мифологические корни? Да, собственно, нельзя вообще говорить о каких-либо других странах и других мифах, ибо мифологическое пространство едино и неделимо. Американский Микки Маус — это тот же Иванушка-дурачок, то есть слабый, побеждающий сильного. Это Чарли Чаплин, это, наконец, Давид против Голиафа.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы». Татьяна Толстая вне ксерокса. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Причина отталкивания от Запада у русского писателя, в данном случае Татьяны Толстой от Америки, это некий общенациональный комплекс. Это еще Достоевский заметил в одном из лучших своих, куда лучше идиота, сочинений «Зимние заметки о летних впечатлениях». Там, в частности, он писал:
«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фон Визин. И, боже мой, как должно быть весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фон Визина 3-4 поколения сразу читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от себя самих в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть ли не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся. А между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил.
В чем причина этого не такого уж странного явления, Достоевский прямо не говорит, но отчасти проговаривается. Кажется, что эта тайная нелюбовь происходит от разочарования русского человека в Европе, вообще в Западе. Но это разочарование предполагает по определению предшествующее очарование. От заочного, заглазного восхищения идет этот процесс. И от непременных при каждом удобном случае попыток подражания и воспроизведения. Как пишет тот же Достоевский, увизжаться и провраться от восторга – это у нас самое первое дело. Смотришь, года через два и расходимся, повесив носы. Надо ли напоминать, что ближайшим по времени опытом такого восторга был подсоветский с его иллюзиями и крахами? Время воспроизведения на новорусский лад западной демократии и рыночной экономики. Надежд, конечно, терять не стоит, но результатец-то, откровенно говоря, более чем посредственный, не оставляющий интеллигентному человеку ничего, кроме писания ядовитых фельетонов о новых русских, их нравах, обычаях и вкусах. Главное, что интеллигентный русский человек выяснил, непосредственно ознакомившись с самим Западом, узнав его, так сказать, смиренную прозу, что демократия и рыночная экономика там, конечно, есть, но наличие таковых отнюдь не привело к расцвету высоколобой, высокобровой культуры. Культура-то среднебровая. Культурки не хватает, как говорили в известных кругах в незабвенные советские времена. Высшим культурным достижением считается Диснейленд и главный его обитатель Микки Маус. Реальный Запад не такой, каким представлялся в западнических российских мечтах. И когда русский человек встречается с настоящим, реальным Западом, он приходит к выводу, что Запада, собственно говоря, его, западнического Запада, не было и нет. Об этом еще Герцен писал в «Былом и думах». В наше время наиболее впечатляющий пример такой аннигиляции Запада априори и Запада апостериори дал Аверинцев Сергей Сергеевич, с ужасом увидевший, что в Вене неправильно ставят кольцо нибелунгов. Поэтому в романе Татьяны Толстой «Кысь» происходят такие диалоги. «Нужен ксерокс», — это Лев Львович мрачный.
Не далее, как 100 лет назад, вы говорили, что нужен факс, что Запад нам поможет. Это Никита Иванович.
Правильно, но ирония в том...
Ирония в том, что Запада нету.
Что значит «нету», рассердился Лев Львович? Запад всегда есть.
Но мы про это знать не можем.
Ну, как вы мыслите, Никита Иванович спрашивает. Ну, будь у вас и факс, и ксерокс, что бы вы с ними делали? Как вы собираетесь бороться за свободу факсом? Ну?
Помилуйте, да очень просто. Беру альбом Дюрера, это к примеру. Беру ксерокс, делаю копию, размножаю, беру факс, посылаю копию на Запад. Там смотрят, что такое. Их национальное сокровище. Они мне факс, верните национальное сокровище сию минуту. А я им, придите и возьмите, владейте. Вот вам и международные контакты, и дипломатические переговоры, да все что угодно. Кофе, мощенные дороги, рубашки с запонками, конференции.
Конфронтации.
Гуманитарный рис шлифованный.
Порновидео.
Джинсы.
Террористы.
Обязательно жалобы в ООН. Политические голодовки. Международный суд в Гааге.
Гааги нету.
Лев Львович сильно помотал головой. Даже свечное пламя заметалось.
Не расстраивайте меня, Никита Иванович. Не говорите таких ужасных вещей. Это домострой.
Нет Гааги, голубчик. И не было.
В этом диалоге то еще замечательно, что он пародирует разговоры интеллигентов из «Одного дня» Ивана Денисовича. Цезарь объясняет Ковторангу художественные прелести броненосца Потемкина, а Ковторанг в ответ выражает полную готовность сожрать черевивое мясо, из-за которого начался знаменитый матросский бунт. Вообще, мне случалось уже говорить, что кысь на лексическом уровне воспроизводит словесную ткань солженицынской повести, а сюжетно – роман Набокова «Приглашение на казнь». Но, в отличие от Ковторанга, Толстая не согласна довольствоваться субпродуктами, даже если у них знаменитый бренд-нейм. Есть, мне кажется, и другая причина отталкивания Толстой от западного мышиного рациона. Это как раз ее напряженное и чуть ли не органическое западничество. Ее волнует и, пожалуй, соблазняет судьба Набокова. Она ее на себя, похоже, не раз примеряла. В ее рассказах мастерски воспроизводятся набоковские интонации, да, пожалуй, сюжеты. Призраки каких-то завлекательных возможностей являет Толстой этот двуязыкий змей. В этом убеждает больше всего, как ни странно, статья Толстой, нет, не о Набокове, а о феномене Андрея Макина, того самого русского, который, научившись у бабки-француженки, застрявшей в Советской России чужому языку, сумел стать во Франции французским писателем. Во всяком случае, преуспевшим французским писателем. То, что Макин писатель небольшой и что его сочинения фальшивые, понять отнюдь нетрудно. Я читал переведенные отрывки из его нашумевшего «Завещания Шарлотты» в журнале «Знамя». Фальшь в том, что о русской жизни, о русско-советских реалиях пишется по-французски, а потом все это еще переводится на русский. В этих перемещениях литература исчезает. Даже из английской рецензии на очередной опус Макина, читанной в «Нью-Йорк Таймс», видно, что эта литература в сущности китч. Непонятно, что привлекает самих французов в этом казусе. Может быть, действительно, его, Макина, очень правильный французский язык. Французы в этом отношении пуристы и шовинисты. А писать по-французски, то есть литературные тексты писать, знаем мы из Оренбурга, одновременно очень просто и очень трудно. Просто потому, что язык сам по себе очень литературен, сам являет некое художественное построение. А трудно, потому что каждый раз нужно что-то радикальное придумывать для преодоления этой общелитературной инерции. Скорее всего, Макин достиг первого уровня, когда писать по-французски легко. Плюс экзотическая биография, век масс-медиа, способствующая всяческому публисити. Как бы там ни было, Татьяна Толстая уделяет этому байстрюку, или по-западному бастарду, повышенное внимание. Большую, в 40 страниц статью под названием «Русский человек на рандеву». Ей-богу, сам по себе Макин художественного интереса не представляет. Куда интереснее интерес к нему Толстой, она пишет.
Макин не Набоков. Другой масштаб, другие запросы, другая предыстория. И странно, и интересно, нет слов видеть нам, пишущим русским, как складывается судьба одного из нас на очередном витке судьбы российской словесности. Странно видеть, как, уходя из сферы притяжения русской литературы, русский человек, надев чуждый ему костюм чужого языка, ни мытьем, так катанием, ни криком, так шепотом, заставляет обратить на себя внимание совершенно чужих и равнодушных сущностей людей – чтобы, отчаянно жестикулируя, объясниться по поводу того, откуда, как, с чем и зачем он к нам пришел. Пришел все с тем же багажом путешествующего циркача, траченным молью зайцем из цилиндра, разрезанной пополам женщиной, дрессированными собачками, Сибирью, русским сексом, степью, картонным Сталиным, картонным Берией, как же без него, картонными лагерями. Пришел и ведь добился внимания, и ведь собрал все ярмарочные призы. Можно ли назвать всю эту историю поучительной, характерной? Опять-таки не знаю. Почти уверена, что в России, если говорить о премиях, Макину не достался бы ни тяжеловесный лаговазовский триумф, ни надменный букер, ни суетливый антибукер, ни державные медальки госпремий, сомнамбулически пришпиливаемые к грудям награждаемых не читающим книжки Ельциным. «Хорошо бы это было?» – спрашивает Дарья Татьяна Толстая. «Нет, нехорошо, несправедливо». В годы разброда и шатаний мы, я думаю, не настолько богаты, чтобы бросаться и таким диковинным свидетельством нашего существования, как этот словесный метис, культурный гибрид, лингвистическая химера, литературный Василис, который, если верить старинным книгам, являл собой помесь петуха и змеи, нечто летучее и ползучее одновременно.
Хорошо, однако, то, что сама Толстая заслужила этот тяжеловесный лаговазовский триумф. Вот и новые русские на что-то сгодились. И что не нужно ей ни ксероксов, ни факсов, что она самодостаточна и существует помимо перевода. И мы охотно извиним ее женскую слабость, боязнь мышей.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».